Приветствую вас, дорогие боголюбцы. У Достоевского, кажется, в романе «Бесы» есть такая реплика у одного героя. «Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан?» Такая парадоксальная фраза, такая дзен-буддистская даже фраза, открывающая сознание. Она и говорит о следующем. Штабс-капитан – это человек, который не начинает и не заканчивает военную иерархию. То есть под ним есть меньшие чины, над ним есть главные чины. Над главными чинами есть еще более главные чины, а над всеми чинами в государстве есть царь, а над царями есть царь царей, Господь Бог. Это вот стройная такая цепочка, лесенка такая. Если ее разрушить, то какой же я штабс-капитан? Действительно. То есть если Бога нет, тогда нет ни отца, ни матери, ни начальника, ни подчиненного. Тогда какой-то некий общий какой-то месиво всех против всех восставших, считающихся абсолютно равными. На самом деле в мире равенства нет. Об этом мы поговорим еще чуть больше, и это очень важная идея, ее следует хорошо усвоить себе. Итак, если Бога нет, какой же я штабс-капитан? Эту идею, кстати, хорошо знал римский сотник, который позвал к себе Господа, вернее, не позвал, а попросил исцелить его отрока. Господь, я приду и исцелю. Он говорит, я недостоин, Господи, но я сам человек под властью, имею под собой воинов. Я говорю этому, иди и пойдет, приди и придет, придет. Сделай это, он делает. То есть в этих словах тоже сотник исповедует следующее. То есть я подвластный человек, то есть я не самый главный. Надо мной есть начальники. Но я тоже какой-то начальник, и мои подчиненные слушаются меня. А при чем тут Христос? А при том, что он видит во Христе того, кого слушаются все. То есть Христос – начальник иерархии. Он во главе всего. Ведь если уж меня слушаются, беспрекословно слушаются, то ты только скажи слово, и исцелеет отрок мой. То есть это человек, который научен дисциплине и послушанию, который живет внутри иерархии, имеет над собой начальника, под собой подчиненных. Он прекрасно понимает, что подчиненный должен слушаться начальника. И я сам слушаю своих подчиненных. А ты, Господи, главный над всеми, и тебя слушаются все. Иерархия. Это слово, значит, вот очень важное для нас. Почему мы сказали, что равенства нет? Действительно, все возглавлено. Нет ничего не возглавленного в мире. Даже в ЖЭКе над метлой должен быть начальник. Нет ничего такого, чтобы кому-то не подчинялось и ни перед кем не отвечало в человеческом роде. Николай Сербский удивительно говорит, что когда люди имеют любовь, они не думают о справедливости. То есть, как только люди теряют любовь, их жарко волнует справедливость. А справедливость, так сказать, им понимается в категориях равенства. Как бы и я хочу. Хочу того, кто выше, стащить вниз, а значит, самому, может быть, там подняться наверх и так далее. Хочу лестницу мироустройства выпрямить в какой-то такой, значит, прямой отрезок. Лестница – тоже богословское понятие. Яков спал и лестницу видел. Лестницу от земли до неба. Ангелы Божии восходили, нисходили по ней. Господь же утверждался на ней. Вот ангелы, поднимающиеся, нисходящие. Собственно, и Лествичник, Иоанн Лествичник написал книгу «Восхождений», где через ступеньки не прыгают, где постепенно, шаг за шагом, идут по ступеням божественных озарений и практического освящения. Причем идут по очередности, то есть конкретная первая ступень, конкретная вторая, местами они не меняются. «Заповеди Божии даны иерархично». 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 до 10, они связаны между собой логически, перетекая одна в другую, начиная от самой главной. То есть головная заповедь – это знать Бога. А дальше постепенно уже умножаются нравственные понятия. Заповеди блаженства тоже даны не спутанно и не иерархично, а именно как лестница переходов от одного качества к другому. В конце концов, заканчивается таковых и Царство Небесное. Когда же все сделаешь, будешь изгнанный правдой ради, потому что мир выгонит того, кто обличает его своим святым житием. Всюду есть, должна быть, друзья мои, иерархия. В этом смысле земная реальность копирует реальность небесную. О небесной иерархии мы читаем у Дионисия Ареопагита, собственно, апостола Павла. Оказывается, ангелы не все сбиты в стадо. Ангелы подобны на войско. А войско имеет военачальника, и потом тысячников, десятников, сотников и так далее. Армия любая – это иерархическая структура. Мы имеем небесное воинство. И Господь, кстати, имя ему Саваоф, Господь Саваоф или Господь Зибаот – это царь небесных воинств. А раз воинство, значит, воинские звания и иерархия. И есть 9 ангельских чинов. Есть престолы, господство, начало власти, силы, херувимы, серафимы, архангелы и ангелы. Они не меняются местами. Они совершают свое особое служение каждый. Каждый находится в послушании высшему. И все вместе служат Богу. Демонский мир тоже иерархичен. То есть он является перевертышем духовного настоящего светлого мира, тоже сохраняя свою иерархию. Там есть страшные начальники, бесовские князья, которые, как, скажем, воры в законе в уголовном мире командуют шавками и сявками. Там есть просто хулиганистые такие, такие мелкие бесы, которые, так сказать, совершают пакости и гадости, не способные переворачивать, там, скажем, полмира. То есть там есть своя, это гадкая иерархия, но это именно иерархия. Причем из житий святых мы читаем часто о том, как старшие бесы, например, безжалостно избивают и наказывают младших, а те в свою сторону еще раз младших. Вот такая какая-то тюремная такая иерархичность своего рода. Построена не на любви, а на страхе наказания. Но они тоже знают своих старших. То есть это перевертыш такой ангельский, светлый ангельский, восходящий вверх, и темный ангельский, восходящий вниз. Они в полной мере отображены в нашей жизни. Совершенно справедливо Данте изображает ад тоже ступенчатым, как воронка, закручивающаяся к низу, уменьшающаяся и доходящая до точки, внутри которой во льду, в этом ледяном озере Коцит, замерз сатана. То есть там от верхних кругов там полегче грехи, тяжелее, 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 там все хуже, 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 там клетвопреступники, предатели, дьявола, поклонники, значит, и сам начальник всякого зла. Это абсолютно богословски правильная идея, данная художественными формами. Кстати говоря, это бессмертное произведение, дантовскую трилогию, божественную комедию. Там нет ничего смешного. Комедией в средние века называлось любое произведение, в котором хороший конец, и в котором герой не гибнет. То есть в трагедии герой гибнет, а в комедии не гибнет. Вот, собственно, вся комедийность. А там смеяться не на чем, там кошмары. Вот, это целая энциклопедия средневековой жизни. Так вот, и там, и там, и там, и там везде есть иерархия. Теперь, что в нашей человеческой жизни? Человеческая жизнь, по мысли богослова, должна отображать ангельскую иерархию. И в этом смысле должны быть старшие, светлые начальники, потом должны быть у них помощники чуть пониже, 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 аж до простого человека, который может быть самым маленьким ангелом. Как говорит, я еще не волшебник, а только учусь, но любовь помогает мне делать самые настоящие чудеса. То есть каждый человек может быть этим меньшим из ангелочков, постепенно восходя от силы в силу. Помните, есть такое, идущий от силы в силу в Писании, такое, идущим от силы в силу явится Бог богов в Сионе. Такова, так сказать, духовная цель нашей жизни. Нужно уважать старших, не стремиться занять их место, занимать свое место и выполнять все, что нужно, до тех пор, пока десница Божия не поднимет тебя на более достойное место. Ну, как в притче Господня, говорит, сядь пониже, потом хозяин скажет, друг, пересядь повыше, ты достоин быть здесь. То есть это именно возведение человека со смиренного места на место более достойного. Бесовская иерархия тоже присутствует в нашей жизни. В преступных сообществах ярче всего это видно, или в каких-нибудь других подобных полукриминальных, криминальных отношениях, где есть старшие паханы, начальники, где есть какие-то князья, мало кому видимые и знаемые, имени которых трепещут, и где есть, так сказать, шестерки и сявки, которые выполняют самую грязную, поганую работу. Это тоже иерархия. Но это, конечно, не веселая иерархия. Она просто доказывает неизбежность иерархичности мира. Теперь еще очень интересный момент. Считается, мы люди думаем и имеем сердечное основание полагать, что это правда, что высокие ангелы не гнушаются делать работу меньших ангелов. Вот меньший работу большего делать не может, он просто не способен к этому. А больший работу меньшего делать может. Это очень красивый принцип. Вот говорят в грузинской церкви, надо это проверить, но я говорю то, что слышал от многих. Я думаю, что это так и есть. Например, священник в грузинской церкви может при отсутствии диакона и необходимости в нем одеть, например, там, в виде исключения на себя диаконское облачение и служить диаконскую службу с орарем, а не с епитрахилью. То есть совершать служение меньшего. Или совершать служение пономаря там, или чтеца. Конечно же, чтец не может быть диаконом. То есть снизу вверх подняться нельзя без достойного рукоположения. И диакон не может священническую службу служить. Но высший может спуститься вниз, совершать служение низшего. Ну, то есть, например, человек, стоящий у станка, не может занять место директора. Но директор, если он сам в свое время у станка простоял, может, чтобы показать кому-то мастерство, например, снять себе пиджак, одеть халат, одеть очки, например, встать к станку и показать, как правильно затачивается та или иная деталь. То есть высший к низшему снисходит. Низший к высшему нет, у него для этого нет природного ресурса. Это иерархия, которая действует по закону любви. Высший, не бойся делать работу низшего. То есть находящийся вверху, не бойся брать в руки там, значит, метлу, кайло, значит, такой, или мастерок, или там, значит, нитку с иголкой. То есть не бойся. То есть тебя не оскорбит работа низшего. А низший, уважай высшего и не дергайся. Потому что люди, восстающие против начальств, против властей, против тех, кто над ними, дерзко оскорбляющие начальство, так говорится у апостолов в посланиях, это люди, имеющие сатанинский дух. не желают слушаться, они самоуверены, считают, что они достойны большего. Они не любят никого, кто выше их. И они стараются, так сказать, поколебать Вселенную, возбуждая в себе и в окружающих ненависть к тем, кто выше, зависть – это мерзкое свойство, родоначальник всех революций и потрясений. Мать всех убийств – зависть. Это зависть дьявола сбросила с небес на землю, зависть дала камень в руки Каину против Авеля, зависть – мать всех злодейств в роде человеческом. И эта зависть как раз именно проявляется в нежелании слушаться старшего, в нежелании уважать поставленных над тобой. Почитание находящегося выше столь естественно и необходимо, что даже в эпоху языческих царей апостолы требовали от учеников своих: «Бога бойтесь, царя чтите». «Всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите», говорит апостол Петр. «Бога бойся, царя чти». Апостол Павел говорит, что он желает, чтобы на всяком месте святые мужи воздевали непорочные руки в молитвах за царя, в том числе, за тех, которые во власти. А царем, на всякий случай, в это время был Нерон. То есть молитва о негодяе, сидящем на троне, не смущала апостола Павла, потому что он понимал, что Римская империя сама по себе есть божественное попущение и домостроительство спасения. Этот порядок, воцарившийся на огромном куске Вселенной, это и дело Божие. Порядок должен быть возглавлен. На престоле в Риме сидит царь, у него есть кесари подвластные по провинциям, там дальше разные прокураторы, префекты, различные начальники областей, командиры легионов. И вся эта стройная структура существует для того, чтобы люди не съедали друг друга, как рыбы в море. Вы знаете, как евреи в древности говорили: «Живи там, где исполняются законы». Если придется тебе потерять землю отцов и жить в изгнании, старайся жить там, где есть закон, и он исполняется. Потому что если у людей закона нет, то получается то, что написано в книге одного из малых пророков. Люди получаются живущими, как рыбы в море, а в море рыбы, всякая большая, глотает то, что поменьше. То есть не заняты постоянным шнырянием по пространству глубин для того, чтобы заглотнуть того, кто меньше тебя размером. Это, собственно, и есть жизнь морских животных. Съесть того, кто меньше тебя. Так вот, чтобы не было так в человеческом роде, нам нужны законы, законы должны исполняться, и исполняться иерархически, сверху донизу и снизу вверх, как те ангелы, восходящие, снисходящие по лестнице Якова, которую видел во сне праотец. Итак, друзья мои, теперь пару слов в конце о практике. Найдите свое место в иерархии жизненной. То есть, кто вы дома? Допустим, вы муж, значит, вы в семье самый старший. Вот, например, наливает мать еду за обедом, вот, значит, первую тарелку отцу обязательно, первый кусок отцу. Не потому, что он самый лучший, потому что так Бог приказал. Когда у одного спросили мудреца, значит, если болеет и мать, и отец, и оба просят воды, кому первому подать? Говорит, подай сначала отцу, потому что если была бы здорова мать, она бы побежала именно к нему, так сказать, со стаканом. Она сама согласится с тем, что ему первое, он старший. Она подчиняется ему. То есть это сохраняется тогда, когда они оба лежат беспомощными. Это иерархия, это законная иерархия. Законная иерархия в братских отношениях. Старшие, младшие братья, они вечно спорят между собой, доказывают, что друг другу там в многодетных семьях. Но в конце концов это все сглаживается, и родители должны следить за тем, чтобы старший младшего не обижал, а младший над старшим не насмехался и не мироволил с его там, с какими-то законными требованиями, приказаниями, что старшие всегда имеют власть над меньшими. Мама над детьми, муж над женой, дети должны отдавать почтение своим родителям. Это, скажем, семья. На работе найдите свое место. И, пожалуйста, будучи старшими, не хамите младшим, не снимайте с них шкуру, не будьте демонами. Потому что злой человек с нераскаянным черным сердцем, сердцем черным, как деготь, имеет целью своей жизни залезть повыше и обгадить всех, кто ниже остается. Такова цель бесовской иерархии – залезть повыше, чтобы плевать на лысину всем тем, кто остался внизу. У нас не так. У нас залезший высоко – люби того, кто ниже. И, конечно же, чти и воздавай должное тому, кто над тобою. На любой работе. В цеху, на предприятии, в институте. Кто-то там лаборант, профессор, ректор, проректор. Там, значит, такое. Вы все это прекрасно понимаете, от этого зависит жизнь наша. Также в армии, конечно, также в различных бизнес-структурах, так в медицинских делах, значит, там санитар, доктор, главврач и так далее, и так далее. Значит, нужно занять свое место и не выступать из него. Поверьте, что Божья десница поднимет вас на лучшие места из тьмы на свет, как Давида от Даилищ Господь забрал, поставил на царство. Богу интересно забирать, так сказать, от овец и козлищ, так сказать, человека, способного править государством. Он это делает. Только ты сам не лезь туда. Иди, когда попросит. Так же и в церкви. в церкви тоже. Нужно знать свое место, кто ты. Там мирянин, там послушник, монах, монах, носящий священный сан, или ты священник. Священник, там, допустим, украшенный пресвитер, протопресвитерством, или просто иерей, недавно взявший на свои плечи тяжкий крест иерейства. Или ты архиерей, или ты патриарх. То есть здесь должна быть эта восходящая вверх иерархия, и нужно воздавать должное. Кому честь – честь, кому страх – страх, кому любовь – любовь. То есть здесь все должно соблюдаться. Это гарантия стабильности человеческого общества, гарантия его успешности в любой работе, когда каждый знает свое место и исполняет свои приказы. Закончим, пожалуй, тем, что говорит премудрый, когда хочет научить людей. Говорит: иди, ленивец, поучись у пчелы. Он говорит там: поучись у муравья. У муравьев и пчел премудрый Соломон говорит нам учиться. Так вот, не только в трудолюбии можно подражать пчелам и муравьям. И те, и другие, и также пример великой иерархии. Эти труженики в мире насекомых, на самом деле, каждый знает свою работу. У них есть работяги, которые таскают тяжести. У них есть те, которые защищают их, стоят на страже. У них есть те, которые командуют, те, которые носят пищу и так далее, и так далее. Высочайшая степень социализации. В улье, говорят пчеловоды, есть там несколько десятков профессий, 20, то и больше. Есть даже пчелки, которые ничего не собирают, ничего не там не носят, не строят там эти геометрически чудесные соты, совершенно удивительно. А пчелки, которые просто машут крылышками с определенной частотой и амплитудой, для того, чтобы поддерживать в улье температуру. То есть такие пчелки-кондиционеры. У них есть свои послушания у каждых, и они не выступают за свои пределы. Они не совершают этих бесовских переворотов, иначе бы никогда не съели меда. У нас бы не было ни воска, ни меда, ни прополиса, если пчелы начали бунтовать и устраивать демократию. У них есть старшие, младшие, и там все в порядке. А у нас, понимаете, ни меда, ни прополиса, и ни одной пчелы, одни мухи, из-за того, что каждый лезет наверх по головам стоящих снизу. И это, конечно, бесовское занятие, говорящее о том, что жизнь наша, которая должна быть отображением зеркальным небесной иерархии, на самом деле всосала в себя снизу, как бы как в вакуум, заполнилась грязью из нижней иерархии, из иерархии бесовских падших существ. Думайте об этом и делайте выводы. До свидания.